Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, доцент кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института специального образования УРГППУ, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алеева. Здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Федоровна, очень много сейчас разводов, и хотелось бы с вами поговорить на эту тему. Наверное, в этой теме можно найти ответ на вопрос, как обрести россиянам высочество, потому что в ситуации развода именно в людях почему-то просыпается все такое жестокое, звериное, какое-то вот к любимому некогда человеку отношение нехорошее, да. Можно ли здесь, в этой ситуации, когда происходит развод, сохранить свое достоинство? Ну и в первую очередь хотелось бы узнать, может быть, какие-то глубинные причины, вы же как психолог можете их найти. Вот зачем люди создают семью, если потом через месяц-два она распадается?
Ну, у вас прозвучала фраза, как россиянам в ситуации развода обрести высочество. Вот мне бы хотелось сказать, что общество и разводы – это не то поле, где можно формировать эту добродетель. Поэтому количество разводов – это показатель того, что, в общем-то, что-то у нас в нашей стране, в нашем обществе что-то больное, что-то нездоровое. А вот, ну, есть такое явление сейчас, к сожалению, становится массовым, типичным, распространенным, как вот эпидемии сейчас у нас гриппа бывают, ОРЗ, ОРВИ, весной, осенью и так далее. Как в этой непростой ситуации сохранить человеческое достоинство? Потому что ведь дети смотрят, какие родители, как они расходятся, как они себя ведут. Достойно, по-человечески, хотя это больно. Либо же обретает вот такой, знаете, звериноподобный облик, некрасивый. Вот. Как сохранить человеческое «я»? Ну, давайте вначале подумаем о том, вообще для чего люди соединяются в семейный союз? Вот какая цель? Если многих спрашивать, вскидку сейчас, то обычно будут говорить женщины, ну или даже и мужчины тоже, что ну вот создать семью, чтобы дети были, продолжить себя в потомстве, в книге жизни, чтобы был человек записан, как это в древнем мире считалось, да, вот обязательно. Если детей семья не имеет, то Господь в книгу жизни их якобы не записал. Все-таки истинная цель семьи, создание семьи, чтобы люди приобрели человеческие качества, достоинства через вот это поле битвы, семья, конечно. Вот. И если мы посмотрим первую семью, которая была на земле, Адам и Ева, вот Господь заронил в них только задатки, то есть вот преддверие, фундамент того, что вот на основе чего должны были формироваться те качества, чтобы они потом стали вровень, ну, приблизились к Богу максимально. И как змей совратил нашу Еву, прародительницу? Он говорит, вот хочешь ты сейчас быть вровень с Отцом Небесным, да? Вот что, да-да, хочу, не потрудившись. И семейная жизнь – это ведь приобретение как раз добродетелей, духовный рост, обретение Бога в себе, в своем сердце, через ближнего, через страдания, скорби, отдавание себя и так далее. Но вот самым таким эффективным способом, слово, конечно, неудачно сейчас сказала, таким тренажером являются наши дети, собственно, нами рожденные. Потому что вот так конфетку-то я могу тихонечко съесть, а когда ребенок рядом стоит, да, и просит, мама, дай конфетку, мне как-то стыдно уже затолкать себе в рот. Я вынуждена этой конфеткой поделиться. Мама хочет спать, но когда малыш плачет, ему ли животик болит, или надо пеленку поменять, или покормить грудью. Устала мама, замотанная, может быть, там младенчик сейчас совсем маленький, но она встает, отдает себя ближнему. Все, поэтому Господь нам вот дал вот такое слово, никак-то не могу подобрать более удачное, оно как-то звучит очень грубовато у меня сейчас, не совсем корректно, но вот самый эффективный способ вот приобретения человеческих качеств, достоинств, которые необходимы не только для семейной жизни, для приближения к Богу, для обретения божественной любви в своем сердце. У нас ее пока нет. Это об этом мы чуть попозже будем говорить. Это все-таки Господь нам подарил детей. Но ведь есть браки, которые бездетные по объективным причинам. У меня, у родителей были друзья, вот, «Царство им небесное», дядь Миша, он воевал на фронте, был прекрасный педагог, он ходил с палочкой потом. Тетя Валя, которая в годы войны разгружали вагоны, она просто застудилась очень сильно, была хирургической медсестрой. То есть она нарушила свое женское здоровье, у них детей не было. А какой-то был нежный брак. И сколько я знаю других семей, когда детей не было, но они не убегали друг от друга, они несли вот свое, ну, может быть, нелегкое бремя, но достойно, по-человечески, нежно любя друг друга. Это Иоаким и Анна, если будем сейчас брать из библейских историй. Священник Захарий, родители Иоанна Крестителя и Елизавета. Сколько поношений внесли сейчас от людей. Но ведь они не убежали. Не ушли главы этих семейств к более молодым и успешным девушкам, которые могли быть нарожать им детей, они остались со своими женами. Поэтому идея иметь детей – это не главная цель. Нет, главная цель – обретение себя в Боге. И второй момент, я уже тоже сейчас хочу повторить, что Господь, вот Он вот видит, вы знаете, как притча о талантах. У каждого свой талант был. Но один развивает, в данном случае, вот, приобретение добродетели христианской, духовный рост, обретение Бога в своем сердце, в своей душе, наполнение себя душой и сердцем Богом через семейную жизнь. Вот Господь нам дает какие-то вот такие вот таланты. Ну, кому больше, кому меньше, и так далее, и так далее. Мы должны это развивать. Но давайте посмотрим современное, вот не только современного, сегодняшнего дня и прошлого, прошлых лет. Обычно мы находимся в плену такого мифа, что браки создаются по любви, от избытка любви. Нет, они должны создаваться для любви, чтобы в этом браке мы эту любовь наращивали и приобретали. А то получается такая ситуация, вот как молодежь сейчас, им отдана по молодости здоровье, они это и не чувствуют. Ну и все мы так же, да, вот как это... Разбрасываешь горстями, собираешь крохами, пословица есть. Разбрасываем здоровье горстями, ну, подвергая себя каким-то страстям, там, чему-то еще, ну, Господи, все мы были молодые, бесшабашные, да? Вот, и мы не ценили то, что нам было дано просто так, даром. А потом, когда теряем здоровье, начинаем только его приобретать. Так вот, любовь создается, в семье создается не от того, что этой любви много, ее как раз мало. Для того, чтобы ее стало много, люди должны вместе пожить. И часто бывает так, это уже, в общем, известно, конечно, что часто мы просто физическое влечение, нам приятно, этот человек приятен. Вот, называется влюбленность. И вы знаете, я у одного священника прочитала дивную мысль. Влюбленность никогда люди повстречались, и они приятны друг другу. Приятно рядом сидеть, просто помолчать. Обнять, может быть, поглядеть в глаза. Вот. Просто приятно физически присутствовать рядом с этим человеком. Слышать его голос, запах волос и так далее. А вот влюбленность, он говорит, выступает, когда люди прожили много лет уже, 15-20. Когда уже старушка, я видела такую пару. Вот старушка идет уже такая, она уже полненькая. Там никакой талии, а той балериночки, когда она была балеринка, ничего не осталось. Вот, такая утиная походочка уже, там ей суставы болят. А муж ее старичок смотрит и любуется. Какая она у него красивая. Какая она для него желанная, приятная. И все, что она делает, ему все приятно. И мы уже как-то в прошлый раз говорили это стихотворение Николая Доризо. «В том возрасте, когда не дети, внуки, люблю тебя еще сильнее, мой друг, в преддверии единственной разлуки, после которой нет уже разлук». И люди, когда прожили уже долго, вот они каждый вместе прожитый день, а их все меньше и меньше становится, как песчинок в песочных часах. И каждый день на вес золота. И люди уже не разбазаривают свои вот совместно прожитые, вот, проживаемые минуты на всякую ерунду, на всякую мелочь. И вот тогда возникает влюбленность, это и физически приятно. Они будут вместе сейчас из одной чашки хлебать суп, может быть, я тоже видела такую пару. Им приятно вместе из одной там миски это все. Они, может быть, будут ухаживать, чай носить, там, ну, и какие-то такие знаки внимания оказывать друг другу. Так вот, нам обычно говорят, что влюбленность – это когда вот первый такой ожог перед вступлением в брак, там более такие серьезные, интимные уже отношения. Вот. Это, наверное, там просто страсть еще. Она как фейерверк загорелась и потухла. что не подпитывается. Мы должны отдавать себя близкому человеку и в ответ получать нежный ответ. Тогда это будет, знаете, как перпетум мобили. Вечное движение, вечный двигатель. Поэтому цель семьи – как раз наращивать любовь в своем сердце. Наращивать в семейном очаге, чтобы дети это видели. Хотя это, вот я сегодня шла на передачу и думала, знаете, должна быть готовность к семье. Вот знаешь, как готовность к войне. Вот у нас есть слова, песни. «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Вот так и у хорошего воина, так у хорошей армии. Все должно быть в исправном состоянии, в готовности. Уж ежели грянет гром, то чтобы у нас оружие хорошо работало, стреляло, и все было прочищено, и хорошая физподготовка. Хотя солдату страшно будет на войне. И зубы стиснет, и кровь, и пот, и все будет. И он должен преодолеть свой внутренний страх какой-то. Вот. Но вот это поле битвы. Он должен пройти, так и в семейной жизни. Человек должен быть готов. Вот с каким запасом он должен вступить в семейную жизнь.
Если человек все время не готов, сейчас же говорят, никто не хочет расставаться с комфортом со своим, с независимостью. Не хочется жертвовать ничем.
Ну, конечно, да. А с какой установкой человек идет, ну, вступает в семейную жизнь? Заключает союз брачный? Вот если у него немножко так, немножко грубовато, сейчас буду использовать фразу из Евгения Онегина у Пушкина. «Мой идеал теперь хозяйка, мои желания покой, дощей горшок, да сам большой». Вот если муж будет приходить в семейную жизнь, вступать, мужчина будущий, будущий муж, то есть того, что я женюсь, потому что мне хочется, чтобы вкусные щи меня дома ждали, чтобы была чистая рубашка, чтобы был комфорт, ты обязана, ты должна и так далее, и так далее, то это неправильная установка. Он хочет больше получать, чем отдавать. А вот если бы молодой человек думал, что да, я хочу иметь семейный очаг, это вот тихая гавань, куда я буду приходить после бурь, которые буду испытывать на работе, на производстве, в социуме, я буду приходить в этот уютный дом, где меня будет встречать жена, но я ей буду говорить «добрый вечер», утром буду пожелать, поцелую ее, пожелаю, чтобы у них хорошо прошел этот день, буду дарить цветы, ну, не каждый день, может быть, оказывать знаки внимания, похвалить за вкусно приготовленный суп. Не кричать, когда она не успела этот суп приготовить по разным объективным причинам, от усталости и так далее. Зачем я на тебе женился, пришел домой, дома есть нечего и так далее. Быть деликатным и внимательным к жене. Вот дарить ей нежность, заботу. Ну, насколько позволяет там наши условия, время и так далее. А если только брать... Ну, в конце концов, можно купить тогда, если ты, ну, накопи денег, купи себе какой-нибудь дорогостоящий робот, который тебе это все будет делать. Включил кнопочку, тебе кофе там три в одном или еще как-то подадут, или так далее. Вот ведь не для этого. И вот если с такой установкой будешь, что больше брать, брак распадется. Иногда бывает так, что вступает в семейную жизнь, имея какие-то ложные представления. Вот когда приезжал сюда на встречу много лет назад Евгений Матвеев, со зрителями он встречался, известный режиссер. Его спросили о его семейной жизни. Там все у него тоже были, разные перипетии. Они с женой прошли. А вот дочку решили не оградить от семейных невзгод. И она выросла в несколько такой дистиллированной среде. И когда сама вышла замуж, то столкнулась с первыми сложностями в семейной жизни. И для нее это был крах. Она разошлась, как он говорил. Так вот, бывает ложное представление у нас порой. Когда родители ограждают. Я повторяю, не должно, чтобы тарелки бились, кричали, мы с синяками ходили. Да нет. Но какие-то стороны жизни должны видеть в нашей семейной жизни, что это поле битвы тоже. Битва с нашими страстями, с нашими там пороками какими-то, с нашими слабостями, где мы должны вместе преодолевать это, вместе, супруги вместе поддерживая друг друга. Поэтому если вот такие ложные представления, то будут горькие разочарования. Если нет в основании семейного союза не положен Бог, как говорил псалмопевец Давид, да, напрасно трудятся строители. Если нет единой точки зрения, взглядов, сколько детей иметь, и надо ли иметь детей, и сколько их иметь. Система нравственных ценностей, насколько у нас совпадает, это очень важно. Вот. Тогда-то, если у нас все, мы в разные стороны смотрим, супруги, то семья тоже это распадется. Ну, она, может быть, будет жить, трещать по швам и так далее, но радостно ли будет супругам в этой, на этом семейном корабле пребывать друг с другом. Поэтому надо выяснить, конечно, какая цель. Вот у Антония Сурожского в одном из его работ, там я натолкнулась на такую мысль, что когда человек, у него четко не определена цель, ну, может быть, не буквально жизни все, какого-то отрезка времени жизненного, то внутри вот эти вот все задатки Богом данные, ну, я немножко добавляю сейчас, да, вот эти задатки, эти способности, которые мы получили от Всевышнего, от природы, от родителей, они, вы знаете, вот толкутся, как пешеходы, которые пытаются войти одновременно в трамвайную дверь. Ну, я немножко добавила, идея Антония Сурожского, они вот мешают друг другу, колят. Как только человек определит, высветит эту цель, к которому надо идти, они как солдатики в шеренгу становятся друг за другом. Это возникает вдохновение, полет какой-то. Человек начинает идти к этой цели вдохновенно, хотя ему трудно. Вот когда человек не определился с целью, получается хаос, как вот Броунское движение. Там молекулы что-то движутся хаотично, непонятно зачем и куда они это, для чего они движутся. Поэтому должна быть определена, конечно, цель. И расчет должен быть. И расчет должен быть не только материальный, он тоже нужен, но прежде всего духовный. А с какой целью мы создаем этот семейный союз?
Калия Федоровна, ну каким мудрым должен быть человек перед тем, как создать семью, чтобы все это понять, определить? Вот, это же...
Ну, вы понимаете, ведь это должны быть мудрые родители у нас.
Значит, это должна быть целая наука?
Это школа. Так она и была, эта школа. Там что, бабушки, дедушки, бабушки, прапапа, дедушки никаких вузов не кончали. Вот говорили, так, Акулина, вот твой жених, все, свадьба будет. И плачет Акулина. Этого Серегу, может быть, Серегу никогда не видел там, или там Порфирия. А потом живут, и Порфирий помер, и Акулина тоже не прожила там какое-то время, тоже ушла. Почувствовала, что она без крыла осталась. Она, кажется, без него никуда. И не было никаких тренингов личностного роста, и школы флирта, и как его обаять, и какую позу принять. Прости, Господи, что об этом, мне, слушатели, простите. Чего только сейчас нету у нас. Жили, терпели, оскорбей сколько было. И только потом, в конце, ведь понимаете... Слово-то «успех». Вот я была сейчас на лекции Василия Разбекова в Москве, на командировке, и пошла к нему на лекцию. Ведь он говорит, что у нас в русском словаре слова русские, исконно русские, их немного, не так уж и много, как хотелось бы, но они имеют два уровня. Первый уровень бытовой, такой житейский, а второй сакральный, духовный. Вот он говорит по слову «успех». И говорит, а кто у нас получается? Достоевский – это успешный писатель? Если с точки зрения современной теперь западной психологии, да ничего хорошего не было у него, долгов тоже полно было. А Пушкин, ну, по одним источникам 60 тысяч оставил, по другим читаю 120. Вот здесь на лекцию Василия Разбекова услышала, 250 тысяч Пушкин оставил. Так он же банкрот. Какой же он успешный тогда поэт? Если только мерить все деньгами, кошельком. Вот успешный, и слово «успех», вот Василий Давыдович говорит, что это имеется в виду, что человек должен успеть на встречу с Богом, на его суд. Он должен быть спелым, как успение Пресвятой Боговольт. Она была спелая уже для встречи с Богом, со своим сыночком родным. И она просила, чтобы он, Господь ей послал вот это уже последний день, кончину ее. И радостно приняла. И как бывает, наши, ну, мало таких, ну, не так уж много таких смертей красивых, когда человек спелый, он успел. И поэтому вот это слово-то, ну, как раз мы должны успеть. Набрести эту зрелость, мудрость. А школа жизни – это наши родители. Никто никогда не отвергал. Это прежде всего первая очень важная социальная среда, где формируются все наши качества. Это семья, семейная среда. Ну, дверь посмотрим, но ведь у нас сейчас целое поколение выросло в неполных семьях. Вы понимаете, это ж такая беда. когда папы нет. Чаще всего папы нет. Не буду говорить, какая причина. И какой бы мы учебник там ни давали, что бы мы ни делали и так далее. Вот самое лучшее, если будет папа и мама. Ну, можно это компенсировать как-то, понимаете? Вот когда человек без ноги, у него ампутируют, да, можно протез сделать. Можно очень удачно, но все равно это не та нога. Когда живая, настоящая. Даже как зубы, вот протезы сделали, да, жуют, а вкуса не чувствуют. Вот. Поэтому целое поколение сейчас выросло детей, нас очень много сейчас, которые выросли в неполных семьях. И этот учебник, там важно очень, страницы из этого семейного учебника, они вырваны. И сложно им будет. Ну, тогда вариант какой, ну, хотя бы фильм показывать. Фильмы, воспевать семью, ну, это я, конечно, сейчас говорю, это я мечтаю об этом только. Вряд ли средства массовой информации, которые у нас, ну, повседневно, эти каналы наши, у них другая задача. Вот. Поэтому не от образования это зависит. Образование должно быть духовное. Чтобы человек учил, учить человека жить по заповедям, которые Господь сказал. Вот выполняйте заповеди, и все у вас будет хорошо. Нарушаете, но за что боролся, на то и напоролся. Так вот, о готовности к семейной жизни. Вот давайте посмотрим, как человек готов ли к семейной жизни. Вот он вступает, хотя возраст у него брачный уже, наступает период, когда ему разрешено вступать в брак. Некоторые не торопятся. Вот если женщина, девушка юная, готова ли она к семейной жизни? Пусть даже она может быть юна по возрасту. Вот. Но есть ли у нее те добродетели, те качества, которые позволят ей в нелегкой борьбе, конечно, в нелегком бою, но не буквально с супругом биться, как на этом боксерском ринге, нет, а бороться с самой собой, со своими слабостями. Помогать мужу преодолевать какие-то слабости. Итак, юная девушка. Вот Татьяна Ларина была готова. Хотя, в общем-то, в деревне ведь выросла. На книжках, на романах французских мечтала, любимом, единственном, неповторимом. Вот она готова была. Так вот, какие качества должны необходимы у девушки быть, чтобы можно было сказать, что я тебя отпускаю, мама сказала, отпускаю в семейную жизнь. Ты готова. Итак, это прежде всего, это верность. Быть верной долгу, верной супругу, какой бы он потом ни оказался. Вот дала слово, держи. Быть эмоционально стабильной, не устаивать бурю в стакане воды. Потому что часто супруги называют свою жену судорога. Я пришел домой, там моя судорога. А ведь судорога ногу сводит неизвестно когда, мы даже не можем предсказать, а когда вдруг ногу сведет судорога, правда же? Так и здесь, он не знает, что от нее ожидать. Должна быть предсказуема. Второе, должна уметь вести хозяйство. Ведь в сказках мы когда смотрим, читаем или смотрим мультфильм или что-то, там ведь выводилась всегда хозяюшка, которая из ничего могла сделать что-то очень существенное. И вкусную там еду приготовить, и ковер сплести и так далее. То есть рукодельница. Я уже говорила, когда приехали сюда американцы к нам, и стали мы угощать своими салатиками. Ну, что я там не говорю какие-то заморские забубенные, а обычные. И не стали записывать рецепт, как салат приготовить обычный. Овощной, там огурцы, помидоры, все порезано. Боже мой, вы что, даже этого не умеете делать? Другое дело, что в силу нашей теперь, ну, замотанности, что мы все работаем, да, и порой часто некогда мы покупаем готовые же полуфабрикаты, но когда остается свободный день, будь добра, гостей ты приглашаешь, будь добра, и тортик испечь сама, или пирог, и сделать пельмешки своими ручками, своими. Я гостей созову, на любовь свое сердце настрою. Потому что мы вкладываем свое сердце, свою душеньку, свои рученьки, когда готовим оладушки для кого-то и так далее. Вот если наступает такой день, то хозяюшка, вот ей надо, чтобы она показала, чтобы муж сидел и говорил, ну, знаешь, какая у меня там Надюшка, какая мастерица. И сказал, ой, какой салатик у твоей Надюшки, вот такого больше нигде не ел. Или таких пирогов, понимаете? Он будет гордиться. Пусть даже, может быть, она это сделает раз в месяц, раз, может быть, в три месяца. Но она способна это делать, когда будет время. А другое дело, когда мы уже становимся не способны на это. Вот это уже хуже. Не подшить брюки тащим мы там где-то. Господи, это ж, ну, полчаса можно на машинке подшить брючки там сыну своему ребеночку или мужу. Этого идем в ателье относим. Вот. Выбрать время и сделать, потому что никто с нас не снимал эти бытовые нужды хозяйственные. Другое дело, что женщине сейчас тяжело. Много у нее, очень много функций. Вот. Но я думаю, что муж будет носить куртку, которую мы шили, с большей теплотой, чем которую купил на Таганском рынке. Выделить время. Ну, самой себе сказать. Вот не будешь, вот я каждый там понедельник, у меня выходной, я буду штопать носки там и так далее. Это уже получается обязаловка. А вот сказать, что вот про себя скажешь, что вот будет у меня сегодня выходной день, и я попочу своих близких там каким-нибудь блинчиком или какой-то новый рецепт найду там. Тем более сейчас очень много этой литературы. Вот. Юлия Высоцкая постоянно рассказывает, что как варить и так далее, праздник живота. Ну, можно устроить праздник живота. Оно это будет тогда трапеза любви, трапеза заботы, нежности, можно даже так ее и назвать. Вот, значит, это вот эти качества мы немножко сказали, по каким девушка должна быть готова. Вот, значит, это чувство ответственности за себя, за мужа, за детей. Вот, сказала слово, неси вот это вот. Назвался грузом, полезай в кузов. Далее. Это умение прощать. Вот ошибаться — дело человеческое, прощать — Божье. Мы сейчас смотрели фильм недавно со студентами «Прощенное воскресенье», «Вербное воскресенье». Дивный фильм. И там вот действующие герои, они распадаются на два лагеря. Одни, которые все ошибаются, но одни умеют покаяться и простить другого, а другие не могут. И те, кто не могут, и как вот они занимают высокие там посты уже, и сенаторы, и в Госдуму идут, и так далее, как караси на сковородке крутятся, спасая свою шкуру. На самом деле себя наказывает. Но вот там герой, и Дюжев играет, тут уже рвется к высоким высотам чиновничьим, государственным и так далее. А он незрелый. Он не может увидеть себя, что он натворил и сколько людей, с каких людей он сделал несчастными. Он был не, он вообще не готов ни к семейной жизни, ни к чему-то. Да, он бизнесмен, там, зарабатывает деньги большие на средства, видимо, дедушки, который партийный босс оставил ему и так далее. Но он незрелый. Он не умеет брать ответственность за другого и за себя. Мужество. Признать свою ошибку. Вот здесь я была не права в чем-то, там и так далее. Вот. Далее. Потерпеть что-то. Вот потерпеть уметь. И умение любить. А как любить? Умеем ли мы любить? Это вообще сложный вопрос. Я тоже разбираюсь в этом. Вообще, могу ли я любить? Хотя мы просим Господа. Я вот читаю в одной книге о священнике, и он пишет: источник любви — это Бог. В нас источника любви нет после грехопадения. Господь нам заразил вот эту искорку, понимаете, вначале? Он говорит, чтобы из искры воскорится пран, понял, революционер, да? Должна была возгореться вот эта вот искра, должна была дальше увеличиться, чтобы сердце у нас пылало любовью. Но Ева и Адам зло пустили в свою душу. И с тех пор началась война на семейном фронте между мужем и женой, что у нас мы разлом на две половиночки. Тогда возникает вопрос, а если у нас нет источника любви, то как жить-то вообще тогда в семье-то? И вот и священник пишет, сейчас уже нет посмотреть мне, он пишет, а надо у Бога просить любви, Господи, дай мне любви настоящей. И когда, вот, наверное, со мной согласятся наши слушатели, когда у нас серьезные испытания жизненные, и бывает очень тяжело, и вдруг мы начинаем переосмыслять каждый день, когда мы жили, ну, с кем-то, да, в состоянии, может, развода у нас-то было, или еще какие-то коллизии серьезные. Это может быть не обязательно ваш супруг, это может быть с другом случилось, вот он тебя предал, или ты предал, или там еще какая-то неожиданная ситуация. И начинает человек анализировать, а что он сделал такого, чтобы подтолкнул своего там ближнего на такой поступок. Это бывает мучительно, трудно, но это надо перетерпеть. И тогда эта работа, когда происходит, прослеживать, буквально вот высвечивать, как фонариком, рентгеновским лучом, каждый шаг своей жизни вот с этим человеком, тогда это больно. Это, знаете, как босыми ногами по раскаленным углям идти или по осколкам, когда стекло семейное, зеркало разбилось. Но надо пройти, стиснув зубы, мужественно, не разглашать. Потому что, ну, близкие люди не могут нам посочувствовать. Это очень хорошо, да, иногда. Вот. Ну, подружки, там, знакомые. Но они уйдут. У них своя жизнь. И человек останется опять один на один со своей бедой, со своим горем. Они уйдут. Ну, не потому что они предали. Они, в общем, выполнили свой долг. Они подали нам совет какой-то там и так далее. Вот. И в этой ситуации лучше, конечно, обратиться к третьему лицу, который не заинтересован. Ну, такой дистантный. Это может быть священник, это может быть психолог, это может быть просто мудрый человек, которому можно все рассказать. Он поможет вот так вместе, не торопясь, распутывать этот сложный клубок отношений. Вот поэтому ни маму, ни папу, ни подругу, ни друга не надо сюда втягивать, потому что трудно им сохранить объективность, объективный взгляд на происходившее. И потом ведь в любой ситуации надо выслушать две стороны, ту и другую, вот, чтобы быть объективным, чтобы дать правильный совет. Поэтому это работа в одиночку. Это как, вот опять говорю, мне почему-то сравнивается вот жизнь, вот наша жизнь, это все-таки поле битвы. И мы должны претерпеть. Обращаясь, а Господь подаст. И нужно литературу, и нужный совет, вдруг неожиданно где-то мы услышим. Но когда человек пройдет через это, претерпит, он будет долго размышлять, это уже момент покаяния идет, переосмысление, катарсис. Ну, как угодно это можно называть, это переумие. И тогда это уже боль отступает. И человек выходит из этого горнила, из этого огня, он выходит уже победителем. У него ушла эта боль, уже уходит. Уходит, я по себе это знаю. Уходит эта вот страсть, угасают. И возникает чувство благодарности и радости, что ты это преодолел, ты стал сильнее. Ты познал самого себя. Ты переосмыслил там какой-то кусочек жизни с одним человеком или с другим, там, с третьим, с пятым. Ну, со всеми, кто тебе послал, судьба послала кого, да? И с кем сложились такие сложные отношения, может быть. Может быть, разрыв был, может быть, предательство или еще что-то. Но это надо в одиночку. Ну, не буквально в одиночку, это надо молиться Богу, конечно. Помощь свыше будет. Причем Бог будет посылать так людей, кого-то самых незнакомых нам, которые будут нам оказывать помощь и будут нам помогать идти вот это, учиться, обретать любовь. И тогда будет любовь христианская.